Издательство 1С Паблишинг представляет.
Наталья Калинина. Ключи от вечности. Аннотация. В течение короткого времени друг за другом умирают друзья Ольги из спелеоклуба. Ольга считает, что нависшее над их группой проклятие связано с полученным 3 месяца назад заданием. Таинственный заказчик поручил достать из пещеры коробку со старинным ключом и выдвинул странное условие, которое группа нарушила. С тех пор каждого 21 числа умирает кто-то из команды. Оставшиеся в живых решают вернуться в то место, с которого все началось, но обнаруживают, что жители деревни, в которой они останавливались 3 месяца назад, куда-то исчезли. А вокруг происходят странные вещи. Глава 1. Звонок раздался в тот момент, когда она снимала с плиты турку. Телефон отвлек, и кофе выплеснулся таки на плиту темно-коричневой лужицей. Ольга с досадой опустила турку на свободную конфорку, бросилась к мобильному и в последний момент замерла рядом со столом. К частым звонкам она привыкла, но сегодня было 21 число. Проклятое 21-е! К тому же с таким настойчивым звоном врываются в безмятежную будничность только дурные вести. Ольга глубоко вздохнула и, понимая, что от новостей не скрыться, решительно взяла телефон. «Только бы не...» — подумала она, увидев на дисплее имя Дымова. «Кто?» Голос прозвучал хрипло, как после сна. Секундная тишина, повисшая в трубке, растянулась до вечности. Ольга ждала, отрешенно глядя на свое отражение в зеркале. Бледное лицо без косметики и с залегшими после бессонной ночи тенями казалось старой черно-белой фотографией. Недавно остриженные светлые волосы топорщились с одной стороны задорным вихром, с другой, наоборот, некрасиво примялись. «Петриченко», — ответил Матвей. Ольга на мгновение прикрыла глаза. К Игорю Петриченко, веселому балагуру, душе компании и неисправимому оптимисту все испытывали симпатию. На глаза навернулись слезы. «Как?» «Во сне», — остановилось сердце. Ольга задержала дыхание, словно тоже на несколько секунд умерла. «Во сне. Вот так. Можно пытаться обмануть смерть, не выходить на улицу, не включать бытовые приборы, провести весь день на диване, но если выбор пал на тебя, то так тому и быть. С некоторых пор они жили перебежками от 21 до 21, зная, что в следующем месяце за финальной чертой опять окажется кто-нибудь из них. Троих нет, осталось трое. Своеобразный экватор, точка разлома, зеркальное отражение. 3 на 3. Счет сравнялся до следующего 21 числа. «Похороны завтра. Пойдешь?» — нарушил затянувшуюся паузу Дымов. Ольга отрицательно мотнула головой, будто он мог ее увидеть, но после секундного замешательства ответила «да». «Да, и не только потому, чтобы проводить в последний путь Игоря Петриченко, но и чтобы поговорить с Дымовым с глазу на глаз». «Заехать за тобой?» — спросил Матвей, как обычно. Она собиралась напомнить ему, что недавно получила права и что собственную машину тоже приобрела, пусть и не вездеход, танк, а маленькую женскую. Но вместо этого опять ответила согласием. «В 11 буду». В трубке раздались гудки. Ольга с трудом удержалась от желания перезвонить, чтобы задать те вопросы, какие не успела. Но телефон Матвея наверняка снова занят. В эти дни его мобильный раскалится от исходящих и входящих звонков, тогда как ее... наоборот, захлебнется траурной тишиной. Не успела она положить телефон на тумбочку, как он вновь завибрировал в ладони. В другой бы день Ольга удивилась звонку Кости, но не сегодня. «Знаешь уже», — перешел он сразу к новости. От его живого голоса нахлынуло недолгое и обманчивое спокойствие. «Да», — Матвей позвонил. В трубке раздался тяжелый вздох. Костя не был близок с Игорем. Кажется, до последнего дела они и виделись всего раз, но смерть связала их всех в крепкий узел. «Пойдешь на похороны?» — опередила Ольга. Костя помолчал, затем неуверенно ответил. «Не знаю». Вы были малознакомы.
И это тоже.
Ольга сделала паузу, ожидая, что он спросит в ответ, пойдет ли она. Пусть просто из вежливости. Но Костя уже попрощался. Ну ладно, пока. Хотел только сообщить, но раз ты знаешь...
Костя!
Поспешно воскликнула она, внезапно решив сказать ему то, что не сказала Дымову.
Это уже третья смерть подряд. И все 21-го.
Она замолчала, и Костя настороженно спросил, и...
Что ты хочешь сказать?
Что дыра забирает наших.
И еще скажи, что белый спелеолог нас наказал. Неожиданно резко отозвался он.
«Мы ничего не должны были выносить», — предприняла она еще одну попытку донести до него то, что обдумывала все эти дни.
«Ольга, не нагнетай».
Она четко представила себе, как Костя поморщился, а может, с досадой потер лоб, как делал обычно, когда ему не нравился вопрос. В трубке фоном раздался женский голос. Женщина что-то спросила у Кости, он ей тихо ответил, а затем четко произнес: «Ольга, меня зовут. Пока».
«Пока».
«Не нагнетай», — повторила она мысленно, слушая короткие и звонкие, как капающая вода, гудки. Костя ей поверил. Поверил и испугался, хоть и не был помешан на суевериях. К примеру, мало верил в белого спелеолога, но каких-то общих правил придерживался. Как придерживался и самый, казалось бы, прагматичный в их клубе Дымов. Ольга прошла на кухню, выглянула во двор, проследила взглядом за пересекающий газон полосатой кошкой. Вид из окна сегодня был особенно красочным, хоть настроение, наоборот, обесцветилось до черно-белых тонов. Так произошло, потому что Ольга еще сильнее осознала, что ей осталось недолго. Возможно, в следующем месяце, 21-го, Матвей будет обзванивать оставшихся с новостью уже о ее похоронах. Впрочем, кого оставшихся? Костю. Придет ли Костя на ее похороны, или тоже, как сегодня, отговорится расплывчатым и ничего не обещающим, не знаю. Это «не знаю» куда хуже отговорок, потому что за ним явно читается равнодушное «не хочу». Сквозь кружево молодых листьев березы проглядывало солнце, сыпало, будто золотую пыльцу, блики на подоконник. Легкий ветер тихонько шуршал в заслонявших фасад соседней пятиэтажки кронах. За сетчатым забором дворового стадиона мальчишка лет 12 гонял в одиночку мяч. Ольга решительно распахнула окно, и вместе с апрельским воздухом в квартиру ворвались живые шумы, воробьиное чириканье, звук ударов по мячу, отдаленный шорох автомобильных шин, неразличимый разговор двух женщин и голос ребенка, что-то выпрашивающего у матери. Когда понимаешь, что от твоей жизни остался крошечный отрезок, каждый день насыщается красками, звуками и запахами, становится таким ярким, будто смотришь на него сквозь специальные фильтры. Почему так не проживается каждый день до? Ольга мельком глянула на настенные часы, убедилась, что утро уже не раннее, и засуетилась в сборах. Она не хотела краситься, собиралась только переодеться, но невестка обязательно обеспокоится ее уставшим видом, поэтому Ольга быстро приняла душ, замаскировала темные круги под глазами, переоделась в чистые джинсы и футболку с мультяшной аппликацией, а сверху накинула джинсовку. Легкий ветер взъерошил влажные волосы, растрепал и высушил их на свой манер. Ольга улыбнулась и немного задержалась возле машины, приветливо блеснувшей на солнце синим боком. Какой же вкусный сегодня воздух! В нем будто прорезались морские ноты. Может, махнуть к морю? На все оставшиеся сбережения. Взять Таню, Юлечку и к морю. Возможно, так она и сделает. До следующего 21-го у нее есть время. Она припарковала машину недалеко от панельной высотки, вытащила телефон и убедилась, что Таня уже заходила в WhatsApp. Невестка работала медсестрой в больнице, нередко оставалась на дежурство, а потом спала несколько часов утром. Не хотелось бы ее разбудить. Ольга пешком поднялась на третий этаж, и еще на втором, по запаху блинчиков, поняла, что Таня не спит.
«Я как чувствовала, что ты сегодня приедешь», — обрадовалась невестка.
Но следом за этим встревожилась. «Что-то случилось? Ты обычно звонишь перед приездом».
«Нет, все нормально», — соврала Ольга и лучезарно улыбнулась. «Случилось».